Господи, не на опасном ли я пути? И наставь меня на путь вечный. Потому что Писание нам четко говорит. Иногда человеку кажется его пути прямыми. Человеку его пути кажутся прямыми. Но конец их погибель, да? И вот то, что затронула сестра Таня о любви, заповеди любви, самая первая заповедь, с которой начинается отношение человека с Богом. Самое первое. Без нее все остальное вообще теряет смысл. Ты можешь делать это, второе, третье, десятое, гордиться этим, восхищаться этим, что я же это делаю. Десятины ношу в церковь, это делаю, этому помогаю, здесь это. Но если к Богу у тебя любви нет, а с нее все начинается, все остальное теряет смысл. Теряет смысл, вообще теряет смысл. Все остальное только будет тебя самого восхищать самим собой. Какой ты герой, какой ты хороший, как ты круто что-то делаешь. Вы знаете, что тенденция у всех нас есть. Послушайте, я не знаю, в какое время, может, вы переживали любовь к Господу, но есть тенденция уходить от любви. Скажите, люди, кто постарше, кто имеет опыт жизни в браке с супружеской, у вас было в брачной жизни состояние, когда вы вдруг понимали, как-то отношения какие-то, ну, как будто уже не такие, как было, когда только женились. Когда восхищались друг другом, когда все казалось, вау, я с этим человеком готов что угодно пережить. А тут какие-то обстоятельства поменялись, ты как будто уже и по-другому думаешь, куда-то все делось, и нужно с этим что-то делать, нужно это исправлять. То есть такое состояние, когда первая любовь, которая восхищает тебя, которая захватывает тебя, когда ты готов безумные вещи делать ради того, кого ты любишь, ты готов на безумные поступки, настолько безумные поступки, что ты, ну, другие смотрят и говорят, ну, с ума сошел. Ну, а что это? А он просто влюбился. И он ради этой любви готов то, что другие у виска покрутят, а он говорит, а я хочу, потому что я люблю. И он делает это. И вы знаете, вот это состояние, оно теряется. Однажды Господь, обращаясь к одной из церквей, девчонки, пожалуйста, не разговаривайте. Однажды Господь, обращаясь к одной из церквей в книге Откровений, Он обращается к ним со словами обличения. Он говорит, слушай, ты классно это делаешь, и это классно делаешь, но имею что-то против тебя. Что, Господи, ты имеешь против меня? Я вот, видишь, вот это же делаю, я тут хорошенькая. Он говорит, я имею против тебя то, что ты оставил первую любовь. Вы знаете, что исторически та церковь, в которую он обращался, через несколько лет, это была одна из крупнейших церквей того времени, через несколько лет ее не стало. И сегодня это, по-моему, территория Ирана современного. Там церковью не пахнет. Понимаете? Что сподвигло к этому? Иисус приходил и говорил, слушай, ты оставил первую любовь твою ко мне. Если ты не покаешься и не обратишься, последствия, они будут плохи. Не потому, что я тебя ненавижу и я тебя не люблю. Нет, потому что ты перестал меня любить. И твой путь, когда ты перестаешь ориентироваться на Господа и любить Его всем сердцем, ты не поймешь, как ты просто свернул и пошел тем путем, который ведет тебя совершенно, совершенно в другую перспективу. Поэтому мы должны проверять свое сердце. И на самом деле задайте себе вопросы, периодически задавайте, а люблю ли я Господа? Вообще-то. То, что я хожу в церковь, ну, может быть, раз, не знаю, когда, или во сколько, допустим. Это еще не все и не имеет показать. Хотя это в том числе. Потому что основная тенденция, как проверить свою любовь. Иоанн пишет очень просто об этом. Если мы говорим, что любим его, но заповеди его, слово его, не ориентировано, вообще мы в него не исполняем. Для нас это так, ну, это то, о чем мы разговариваем по воскресеньям. А вся остальная наша жизнь идет, как идет. Так вот, Иоанн говорит, если вы вот это слово для себя не берете как стандарт, который вы берете и говорите, вы пытаетесь сюда вгрызаться, пытаетесь вникать в закон свободы, закон совершенный, Вы, может быть, у вас не все получается, но вы обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте. И если вы для него, его для себя не делаете стандартом номер один в жизни, правилом номер один, ориентиром номер один, маяком, на который вы ориентируетесь, тогда Иоанн говорит, вся ваша любовь к нему – это ничто, это просто звук. Вы можете об этом петь, можете говорить. Но если вы не сконцентрируете, что, Господи, я хочу Тебя понять, послушаться и поступать соответственно, тогда это пустая болтовня. А если нет любви к Господу, тогда вся ваша религиозная и моя в том числе, наша с вами религиозная деятельность, она Богу-то и не нужна. Потому что Иисус очень просто говорил, знаете, когда вокруг Него были религиозные деятели, Он говорит, слушайте, вы понимаете, что Отец может из камней этих воздвигнуть себе хвалу. Камни вокруг, там в Иерусалиме, для нас тут непривычно, но там много камней, пески, камни, и там привычно видеть камни. Он говорит, вот камни эти возопьют, если вы замолчите, вот они замолчат, камни возопьют. Богу не трудно себе хвалу, Он не нуждается, чтобы мы просто собрались и похлопали, и покричали «Аллилуйя, аллилуйя», допустим. Иисус говорит, знаете, даже камни могут начать вопиять, если Бог захочет. Для Него это не проблема, но Богу не надо просто камни, которые вопиют. И Бог не хочет, чтобы наши сердца были каменными, которые только периодически вопиют к Богу. Хвала тебе, хвала тебе, хвала тебе. Бог говорит, я хочу дать тебе другое сердце. Сердце другое. Я хочу, чтобы внутри тебя произошла перемена настоящая. Жизнь, чтобы пришла от меня. Чтобы от источника моего текла река жизни, которая будет тебя оживлять. Это будет постоянный процесс. Ты будешь в этой реке нуждаться постоянно, в этом потоке. Знаете, как в Откровении Иоанн говорит, видел реку текущую, да, и деревья, которые постоянно, 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 каждый раз обновляют плоды и приносят плоды. Это постоянный процесс. Это не то, что ты пришел с этой реки, хлебанул один раз и ушел, и говоришь, о, все, теперь я сам себе сделался Богом. Это ты не от того дерева вкусил. Это когда дерево познания добра и зла вкусил один раз. И больше тебе Бог не нужен, потому что ты сам стал как Бог. Все знаю, я сам все решаю, что вы ко мне лезете, моя жизнь, как хочу, так и строю, что хочу, то и ворочу. Вороти, лишь бы воротился потом. Потому что иногда тяжело вернуться потом от того, что ты наворотишь. Без Бога. Поэтому Бог, мы должны сосредоточиться на Нем. И в том плане, что мы должны проверять свое сердце, люблю я Бога. Люблю ли я по-настоящему Бога? В чем это выражается вообще-то, моя любовь к Богу? В чем она выражается? В том, что я борюсь с искушением не отдать десятину один раз в месяц. И кое-как побеждаю. Вот это любовь к Богу, что ли? Да это ты просто боишься, что потеряешь больше. Поэтому ты как-то скрипя зубами, может, там борешься. А может, победил уже. Но это не есть еще любовь. Это часть твоего послушания и веры, что через это Бог тебя благословит. Но, в общем-то, Богу, по большому счету, и десятины твои не надо. И денег твоих не надо. Если сердца твоего нету с Ним, Он говорит, зачем мне все твое? Это равносильно, что муж и жена, они женились, в ЗАГСа вышли, а потом муж говорит, да ладно, вот тебе моя машина, вот пользуйся, вот квартира, ключи от квартиры. Но меня не трогай, я погуляю, где хочу, с кем угодно время проведу. Ты меня, главное, не трогай, вот тебе все, вот машина, вот квартира, вот мебель там, вот все в кухне. Пользуйся, живи, наслаждайся. Только меня не трогай, я буду все-таки жить, как я хочу. Да любая женщина или любой мужчина скажет, слушай, да зачем мне все это? Я вообще-то тебя выбрал. Ты мне нужен, а не все, что у тебя. Так и мы иногда с Богом. Мы либо у Бога просим, дай Бог то, что у тебя есть, мне надо. Либо у меня, Господи, так, я тебе вот это отдал, остальное меня не трогай. Это моя жизнь. Это глупо, это не заветные отношения, это вообще-то не то, что ищет Бог. И дело в том, что вы знаете, ведь мы должны понять, мы так думаем, что Бог так нуждается в тебе, во мне. Да, Он страстно, Он безумно любит, но вы знаете, что Бог самодостаточен. Он без тебя и без меня проживет еще миллиарды лет и не будет страдать. Ему будет нормально, но тебе и мне без Него, если ты еще не понял, как плохо, поймешь. Чуть-чуть еще проживешь на этой земле и поймешь, что без Него плохо. Без Него настолько плохо и тяжело. А когда закончится земной путь, тогда будет вообще плохо.
И это нам возможность Бог дает, осознай это. Я тебе даю возможность, вернись, мой друг. Вернись ко мне. Если ты вернешься, я приму. Бог-то, он настолько удивительный, он говорит, я приму. Но как бы ты ни блуждал, как бы ты ни блуждал, Бог готов принять. Лисия, где мама? Посмотри ее, чтобы это вам надо будет спеть скоро. Послушайте, вот один момент очень важный. Мы с вами должны понять. Отношения с Богом, они не могут начаться без одного очень важного процесса. Знаете, какого? Всегда в Евангелии, если вы будете читать, вы увидите в Новом Завете, всегда говорится, это Иисус говорил эти слова, это апостолы говорили. Итак, он говорит, покайтесь. И веруйте. Первое, покайтесь. Что значит покайтесь? Покайтесь, это значит так. Как говорится, Бог прижал тебя к стенке и показал тебе, слушай, ты вот здесь, и вот здесь, и вот здесь. Ты относишься ко мне неправильно. Ты меня огорчаешь. Ты приносишь мне боль и разочарование. Ты распинаешь меня. Покайся и веруй в Господа Иисуса. То есть нельзя просто веровать, как сказать, о, ну я верю просто в Божью благодать, в Божью любовь. Да то, что ты веришь в Божью любовь, хорошо, но Иисус прежде говорит, покайся сначала. И потом верь. То есть моя любовь безгранична, она способна покрыть и все, но тебе нужно сделать шаг первый, шаг покаяния. Что такое покаяние? Это значит, я признаю, Господи, я понял, я делал неправильно. Я признаю, что в моей жизни вот это было неправильно, поэтому я говорю, прости меня. И я принимаю решение, я не буду так дальше жить, не буду так поступать. То есть, если я этот шаг покаяния не делаю, что Бог мне открыл как бы истину, понимаете? Потому что были времена неведения, и книга Деяний нам говорит, что оставляя ныне времена неведения, то есть времена, когда многого люди не знали. И когда не знаешь, тяжело что-то требовать человека, да? Вот приходишь ему, говоришь, как так, ты вот это сделал? Ты что, не знал, что это неправильно перед законом? Не, не знал, ну как, говорится. Ну, ты знаешь, вот закон, вот статья, смотри, ты нарушил ее. Понял, признаюсь, простите. И иногда, смотря какой ты закон нарушил, тебе могут сказать, ну предупредительно-то, да? Ну предупреждаем, но чтобы впредь так не поступал. Если ты после этого, когда ты узнал, идешь и снова то же самое делаешь, это можно назвать покаянием или нет? Конечно нет. Если ты узнал уже о законе и снова идешь нарушаешь его, что это? Так это чистой воды преступление. Ты приступаешь закон. Что такое преступление? Ты переступаешь. Есть черта. Ограничения тебе говорят, вот за эту черту не переступай. Это неправильно. За это будет то-то и то-то. А что такое преступление? Ты берешь, переступаешь эту черту. Преступил. Преступление. То есть ты переступил черту, за которую тебе сказали, нельзя за нее заходить. И что ты после этого ожидаешь? И Бог, мы должны понимать, Бог также, Он говорит, и книга Деяний говорит так, оставляя ныне времена неведения, Бог повелевает всем повсюду покаяться. Первый шаг, покайтесь. То есть, ну, в конце концов, ты понял, что ты грешник, ты понял, что ты делаешь неправильно и грешишь. И Бог говорит, перестань это делать. Признай, что это неправильно, и перестань это делать. Это, во-первых, вот здесь решение. Вот здесь, в сердце. Мы в прошлый раз говорили, сердце – источник жизни. Если ты в сердце не принял решение, что так неправильно делать не буду больше, а просто так тебя поджали, ты говоришь, о, да, вскрылось, что я так делал, жаль, ну, что надо, надо признать. Простите, я это делал. А потом думаешь, а внутри мысли, в следующий раз надо делать так, чтобы не узнали. Потому что все равно хочется это делать. Только надо делать это более осторожно, или более хитро, или более скрытно. Это не покаяние. Покаяние, когда твое сердце, оно начинает сожалеть перед Богом, плачет перед Богом, говорит, Господи, негодяй я, ну прости меня.
И может быть, знаете, тяжело бывает даже сказать: Господи, даже не знаю, как отвязаться от этого греха. Но я понимаю, я не хочу этого делать, потому что я тебе боль приношу. И это покаяние, когда ты говоришь: Господи, сокрушаюсь, сделай что-то со мной сделай. Внутри меня живет бунтарь, который заставляет меня делать. Я даже здесь понимаю, не хочу, неправильно. А здесь кипит все. Господи, коснись моей сущностью. В этом-то и призыв Божий, что: Господи, то, что не может человек, может сделать Бог. Возьми своей невидимой рукой, простри ее ко мне, руку благодати. Возьми мое каменное сердце, вырви его, выброси. Дай мне другое сердце, Господи. Потому что если ты, Боже, этого не сделаешь, кто же меня изменит? Я сам раб себя. Я раб. Кто избавит, Павел говорит, меня от этого состояния смертного? Божий Дух. Но Божий Дух, как уже было сказано, Он не приходит, когда ты не хочешь. Иисус говорит: кто жаждет, жаждет, он ищет перемен, он ищет выхода от своего рабского состояния, он вопиет. Бог говорит: тогда я приду. Вы знаете, евреи, подумайте, 430 лет были в рабстве. И Бог пришел, знаете, когда? Когда Бог пришел их из Египта вызволять? Когда они вопиять начали по-настоящему. Они по-настоящему начали кричать в небо: Боже! Но мы слышали от наших отцов и прадедушек, слышали, что есть Избавитель. Но где ты? Помоги нам. Мы устали, мы уже не можем так жить. И вы знаете, что интересно? Что Бог говорил, что 400 лет будут рабстве. Они были 430. 30 лет лишних. Они оставались в рабстве. Почему? Но это правда. А у них не пришло это осознание потребности в Боге, жажда: Господи, сделай что-то с моей жизнью. И вы знаете, в нашей с вами жизни будет происходить много моментов, в каких-то сферах, когда ты будешь мучиться, когда ты будешь стенать, но до тех пор, пока ты не начнешь стенать по-настоящему, пока ты по-настоящему не начнешь кричать в небесах Богу в молитве: Господи, сделай что-то со мной, с моей жизнью, сделай что-то, я по-настоящему устал. Бог будет оставаться, просто стоять и наблюдать. И не потому, что Он не любит тебя, потому что Он очень сильно тебя любит, но Он говорит: я не могу ничего сделать, пока ты по-настоящему не захочешь этого. Я готов прийти. Я готов вывести. Знаете, 430 лет их не отпускали. Что такое не делали? Бог силен за одну ночь. За одну ночь взял и вывел. Несколько миллионов. За одну ночь. Без одного выстрела. Без каких-то конфликтов. Еще и больше того, еще их загрузили золотом, серебром, драгоценностями. Идите. Это Божья работа. Это Божья работа. Бог берет, говорит: для меня освободить. Не вопрос. Вопрос в другом: хочешь ли ты? Или ты мучаешься, но так, чуть-чуть мучаешься, но меня еще что устраивает. Устраивает? Живи. Мучаешься, но хорошо? Живи. Вот когда начнешь стенать и вопиять ко мне, я приду. И явлю свою славу. Вы знаете, отношения с Богом, они реальные и настоящие. Вопль вопиющего Бог слышит. Он не устал, чтобы слышать. Его ухо, написано, не отяжелело, чтобы слышать. И мышца не сократила, чтобы спасать. То есть он спокоен, он силен всегда. В любое время экономическое, политическое, в любой точке земного шара, в любом городе, в любой семье, в любом месте, Бог силен прийти и освободить человека. Освободить от любого вида рабства. Вопрос в другом. Он говорит: что ты-то сам хочешь? Может, ты просто играешь в игру со мной, в религиозную, христианскую жизнь строим, такую, ну, показательную. Но, говорит, строй. Когда надо будет, позовешь. Я приду. Пока ты сам строишь, строй, ладно. Понимаете? И мы должны быть серьезными с этим. Бог готов нас принять. Удивительная Божья любовь в том, что готов нас принять. Я только удивляюсь, честно говоря, нашим человеческим сущностям, знаете, в чем? Что я все больше понимаю, что вот как бы ни говорят, есть такая пословица, что мудрый учится на чужих ошибках, а глупый на своих. Но парадокс в том, что я не знаю вообще, учится ли кто-то на чужих ошибках. Вот в реальности, наверное, ну, в виде исключений, может, какие-то случаи есть вообще, мы настолько внутри пропитаны эгоизмом и бунтом, что мы пока свой лоб не расшибем раз 10. Нет. Мы внутри умные. Такие умные, что вот пока уже бить некуда, уже вся голова болит в язвах, знаете, тогда ты начинаешь: «Господи, ну помоги». Бог говорит: «Наконец, иди сюда». Вот я не знаю почему-то. Я не знаю, вы замечали, я в своей жизни замечаю. Да. Блин, думаю, как баран.
Вроде овца, а как баран, да?
Да! Вроде говорим: «Я овца, веди меня, Господи», да? А ведешь себя как баран. Ну, я не знаю, может, конечно, вы не такие, но я такой. И я удивляюсь, думаю: «Господи, сколько же можно, а? Причем ты можешь говорить-то правильно. Ты можешь даже других учить. Но как часто бывает, как в Писании говорится, уча других, не учишь себя». Потому что себя получается учить, только когда уже дун-дун-дун-дун. Ой, да болит, дун! Ой, сколько я буду вот это башку расшивать. Господи, да научи ты меня. Понимаете, то есть, и ты начинаешь так к Богу уже обращаться, чтобы действительно научил. То есть не просто совершил молитву, как обряд. Сделал молитву, но пошел делать, как сам хочу. Знаете, молитву сделал правильно, как бы шаблон, эталон. Надо помолиться, надо прийти в церковь, надо это сделать. А дальше пошел делать, чем я хочу. А Бог говорит: «Не-не, а когда ты остановишься, чтобы послушать, что я говорю, надо делать? Как я говорю, понимаете?» Ну вот это наша остановка, как бы очень часто, знаете, как будто у нас тормоза отказывают постоянно. Когда вообще уже не заклеены все колеса. Когда уже... Господи.
Вот так на спущенных еще есть.
До последнего. До последнего. Потом смотришь, уже свиной корыто. Ё-моё, а? Я же христианин, что я тут делаю, да? Что я тут забыл-то вообще-то? Ну?
У нас 430 лет нету. Нам надо побыстрее.
Пенсия не за горами, да. Одну песню споем. Я думаю, что она близка по тематике. Именно о том, что Бог, Он настолько удивительный Бог, что Он не действует как человек. Он действительно, Его как-то состояние такое к нам интересно. Но мы должны понять, что любовь Бога к нам — это не слепое закрывание Его очей на всю нашу дуристику, извините за выражение, на всю нашу тупость, на весь наш эгоизм. Он не закрывает на это глаза. Он говорит: тебе надо покаяться. Покайся и обратись, я приму тебя. Покайся, остановись ты в конце концов от своего безумия и повернись ко мне, тогда я могу что-то делать. Без покаяния это все будет ни о чем.
Елисей, мы исполним песню, где говорится о Божьей любви, о том, как Отец принимает нас. Заодно можно и молиться, искать его. Я думаю, меня слышно.
Ну, не видно.
На экране будет клип. Просто день сегодня, ну, поэтому немножко не так ярко видно. Можно, конечно, было закрыть. Оттуда не идет.
Божья любовь к нам. Но этот момент, когда мы с вами должны делать вот этот шаг разворота, он зависит от нас. Он живет в нас. И Бог продолжает говорить. Допустим, в какие-то моменты он говорит: покайся. Покайся и веруй в Христа. Во Христе для тебя есть выход. Во Христе для тебя есть прощение, оправдание, искупление есть. Но момент покаяния, он никуда не девается, его нельзя отменить. Ты должен развернуться, ты должен где-то признать вот это свиное корыто в своей жизни, ты должен где-то осознать, что ты не там питаешься, ты не на том месте, ты не у того источника, ты не туда пришел. Остановись, развернись. И вы знаете, конечно же, мы на самом деле верим в Божью благость, и в Божью милость. И нам... Я верю в Божью благость, знаете в чем? Что вот как бы Господь, даже единожды мы по-настоящему, когда призвали имя Господа, я верю, что Господь может потом, знаете, своей невидимой рукой, но сопровождать нас везде. И даже когда мы идем вот к этим корытам каким-то, по Божьей милости говорит Господь, я буду все делать, чтобы это способствовало твоему развороту. Мой дух, который дышит где хочет, он будет прикасаться к тебе. Он будет прикасаться к твоим мыслям.
Он будет прикасаться к твоему сердцу, напоминая тебе об отцовском доме. Аминь. И каждый раз, напоминая Дух Святой, напоминая об отцовском доме, он будет как бы твое сердце теребить. Вернись в дом отца. Иди домой. Иди домой просто. Иди к тому, кто тебя действительно любит. Действительно понимает, действительно может помочь, действительно знает, как помочь. И у нас сегодня вечеря, но прежде чем мы перейдем к вечере, это удивительное, удивительное, вы знаете, это удивительное таинство, которое Бог оставил в церкви, вечеря Господня. Это удивительное таинство. Но прежде чем мы перейдем к этому таинству, мы, конечно, об этом поговорим, потому что я очень хочу, чтобы мы с вами росли в переживании Господа, в осознании Его удивительных вещей, которые Он нам оставил, что Он нам сказал делать. Это Он никогда ничего не говорил делать то, в чем нет никакого смысла. То есть Он никогда не предлагал делать что-то, лишь бы, ну, просто делай ради того, чтобы делать. Он знал, что нам нужно, и поэтому Он говорит что-то, делай это. Почему? Потому что Он говорит, ты не понимаешь, но это благословит тебя. Может, ты до конца не осознаешь, но я знаю, делай это, допустим, это принесет тебе благословение, да? Как, допустим, ну, мы, допустим, ребенку говорим, кушай, он говорит, да я не хочу. Да кушай, я знаю, что это тебе надо, да? Почему? Да, ну, для тебя это несложно понимать, как родителю. Или ты говоришь, в школу надо идти учиться. Да, я, мне гулять хочется еще. Какой гулять? Иди учись, надо учиться. А он не понимает, зачем ему учиться. А ты говоришь, надо, я знаю, что надо, иди учись, правда? И есть какие-то вещи, которые Бог определил, Он сказал, делайте это надо. Ты можешь говорить, да я ничего не понимаю в этом, зачем мне это? А Господь говорит, делай это важно, это ценно. Но, как бы, по мере того, как ты это делаешь, Господь, конечно же, хочет, чтобы ты начинал понимать, чтобы ты начинал осознавать ценность этого, важность этого, сущность этого. И, вы знаете, до того, как мы перейдем к вечере, и мы поговорим об этом, я хотел бы сказать, что у нас есть намерение, и мы вот с служителями нашей церкви, тем, кто у нас как-то служит и какую-то ответственность несет, мы общались, у нас есть желание, намерение такое, чтобы мы как бы всю церковь постарались, всех людей, кто у нас есть, вот у нас в Ростовской церкви. Кто-то не всегда ходит, может быть, к сожалению, по каким-то причинам, еще что-то, но мы хотели бы всех повести в одном таком, я бы сказал, ученическом процессе, в назидательном процессе, и для кого-то, возможно, эти вещи, они покажутся уже, ну, таким пройденным этапом, может быть, да, мы это знаем, слышали, но, как бы, мы это предлагаем не как, знаете, как я помню, поступил я в медучилище однажды, и это были еще такие переломные времена, это где-то 90-91, ну то есть Советский Союз вроде уже рухнул, система рухнула, но многие обычаи и все, что работало, оно продолжало работать с той же силой. И я помню, на первом курсе, буквально первые месяцы учебы, и нам приходит, значит, классная руководительница и объявляет, значит, надо то ли профсоюз какой-то там же вот эти взносы, помните, платили, да? И профсоюзные билетики, и все. И надо вступить в профсоюз. Это добровольно, это как бы никого ни к чему не обязывает, но это вот надо. Ну и мы такие с моим одноклассником, а мы с ним, ну такие у нас получилось, мы в детстве в садике были, и на одной улице жили, в 200 метрах друг от друга, и в одной школе, в одном классе учились, и в медучилище поступили, и в одной группе. Ну прям так вот это. Ну и за одной партой сидим, и мы такие, а это добровольно? Да, добровольно. Тогда мы против. Что значит против? Как это против? Ну и началась целая такая дилемма, тут и завуча позвали, и все, как-то нашлось двое таких против вступать в профсоюз. Мы говорим, подождите, вы же сказали добровольно. Понимаете, у нас добровольно, это значит все должны. Ну как бы это тонкий намек, знаете, то есть ты не можешь отказаться, ты просто вынужден. И мы попали в такую оппозицию, и с первых дней своей учебы в медучилище мы стали почти как есть богопротивники, а мы стали такие... Короче, классная руководительница нас полюбила всеми силами, короче. Вот. Так вот, мы это делаем не с такой позиции, что добровольно-принудительно.
Вот, на самом деле, потому что если вы не хотите, вы не будете это делать, и просто даже потому что если вы даже запишетесь. Но что мы хотим? Мы хотим всех повести в таком, ну, по одному из пособий, автор которого Боб Вайнер, это один из служителей Божьих. И вы знаете, через него Бог очень много сделал служений в России, поднимал именно в начале 90-х годов. И одно из свидетельств о нем расскажу, какое, значит, где-то 90-е годы. И когда, вы знаете, что о том, что в России, в Советском Союзе, была закрытая система, была против Господа, просто против веры в Бога, была очень сильная оппозиция, вы знаете, да? Кто-то еще помнит это. И церковь по всему миру молилась за то, чтобы этот Советский Союз рухнул, эта система рухнула и так далее. И когда пришел этот момент, то где-то в эти годы, на одной из больших конференций где-то в Соединенных Штатах, когда собирались многие-многие там служители, и пророки некоторые начали пророчествовать о том, что Бог будет действовать, начинать в Советском Союзе, что там рухнет система, что Бог начнет там двигаться очень мощно. И как бы через пророчество решили собрать пожертвования для России. И собрали, можете себе поверить, если обычно собирали пожертвования, оно исчислялось в нескольких сотнях долларов, или максимум там несколько тысяч, это максимально, то в тот раз собрали около 5 миллионов. То есть это была, ну, сумма просто, то есть Бог взял и коснулся сердец всех, кто присутствовал, и они собрали около 5 миллионов долларов для России, чтобы помочь Евангелию в России подниматься, потому что 70 лет это все было закрыто, запрещено, пресекалось, преследовалось и так далее. И вот, имея такой огромный ресурс денег, они думают, а что теперь с ними делать? То есть, как теперь их употребить разумно? Ну, как? Господи, молятся Богу, Господи, как эти деньги употребить? Что с ними делать? И Бог потом через пророка, через несколько говорит, Боб Вайнер, есть такой служитель, дайте ему эти деньги. Я его посылаю в Россию. Понимаете? И вот таким образом Бог вот такую огромную финансовую эту дает этому человеку. И он и в 90-е годы, на самом деле, он очень много. Если еще с тех лет уже уверовали, вы знаете, слышали, встречались, были на служениях его, то, что он делал. Поэтому было какое-то Богом предназначенное влияние через этого человека, Божье влияние на нашу страну, на пробуждение в нашей стране. И мы его пособие просто взяли. Оно называется «Основы христианского учения». «Основы христианского учения». Почему я считаю, что оно важно так? Почему так важно? Мы вчера вот с молодежью тоже общались на служении. И вы знаете, что вы, как более взрослые люди, вы все понимаете, что любое строительство, любого здания, оно напрямую зависит от того фундамента, который заложен под этим зданием. То есть, если фундамент заложен под одну тяжесть, на него нельзя нагружать другую тяжесть. Допустим, была реально такая история. Дерек Принс пишет, он говорит, я однажды, когда жил в Иерусалиме, и знал одного человека, в каком-то районе там жил, и он взял разрешение на строительство дома, и он как бы запланировал построить двухэтажный дом. И взял разрешение на строительство этого дома, и заложил фундамент, и построил этот двухэтажный дом. И так как он занимался сдачей комнат, ну, для приезжих и так далее, то есть он жил от этого, как бизнес его был. И он со временем думает, слушай, два этажа есть, но хочется больше прибыли, построить третий. И он взял, построил третий этаж. Но фундамент не был рассчитан на третий этаж. И со временем один угол начал проседать, и здание начало просто трещать по швам, как говорится. И получилось, что строение, которое он построил, оно со временем рухнуло. Почему? Потому что фундамент, который заложили, не был подготовлен для такого строения. Понимаете? То есть, поэтому то строение, которое снаружи, видимо, и как бы красуется, оно полностью взаимосвязано с тем, на чем оно строится, на каком основании. И вы знаете, вот так наша христианская жизнь, она очень много апостолами сравнивается с тем, что жизнь каждого из нас это как строение. Помните, апостол Павел говорит, я заложил основание, другой строит, но каждый смотри, как строит, потому что каждого строения проверится, оно будет испытываемо. Да? И понимаете, если фундамент, если основание настоящее не было заложено, то очень часто христианская жизнь, красивые обещания Богу, красивые молитвы, заветы Богу, клятвы Богу, от них потом остаются одни руины.
происходит крушение веры. И знаете, чаще из-за чего? Потому что фундамент не был заложен основательно. Поэтому Иисус, вспомните, в одном из мест Писаний, Он говорит, что мудрый человек, который копал, углубился, дошел до хорошего основания, и на этом правильном основании начал строить свой дом, свою жизнь, жизнь веры, так называемую, жизнь христианина. И вот это основание зачастую, вы знаете, мы часто бывает так, ну как, пробежались поверхность, но пришли в церковь, что-то услышали, и давай строить. Но если мы не разобрались, на чем мы строим, если мы не заложили серьезное основание, если мы не поняли по-настоящему, что такое покаяние, что такое обращение от мертвых дел, что такое вера в Бога, чтобы это не было просто так, ну, и в это нужно углубиться, чтобы потом ваше строительство, всей вашей жизни, ведь я не знаю, сколько лет жизни каждому из нас отпущено, вы не знаете. Потому что часто даже происходит, я не знаю, сталкивались вы или нет, но я даже от некоторых слышу, от наших братьев, сестер, иногда бывает, что они начинают общаться с людьми, начинают свидетельствовать о Господе, а им начинают вопросы задавать, начинают. И такие вопросы, которые в тупик ставят, вроде бы элементарные. Но мы как будто обезоружены, мы как будто бы... В чем верю, сам не знаю, да? То есть, а чего так? А сам не понимаю, что так. То есть, ну, как будто, знаете, такое... Такое поверхностное отношение. Такое. Вы знаете, что слово ложь? Я уже как-то говорил ложь. Но ложь, вот русское слово ложь, оно, слово ложе также, знаете, есть, ложе. Это на котором лежат, поверхность, на которой лежит. Это поверхностное отношение, это так, по верхам. Пробежался, не углубился, не закопался, не зарылся, чтобы, знаешь, ты как дуб. Ты укоренился, как дуб, уверен в Господа. В Слове Божьем ты настолько укоренен, что ты понимаешь, тебя оттуда выдрать, знаете, как в той сказке про репку. Тянут, потянут, вытянуть не могут. Уже и мышку, и кошку, и жучку позвали всех, а вытянуть не могут. Уже и соседа позвали, и бабушку, и тетю, и все родственники твои там, может, тебя тащат, потащат, а вытянуть не могут. Почему? Потому что ты по-настоящему углубился. Ты такая серьезная репка в Господе, да? Ну и вы поймите, что ведь я вам одно могу сказать. Вы знаете, что ваш пастор или ни один служитель, ни один проповедник за вас это сделать никогда не сможет. Никогда. Ваша личная жизнь и ваши личные отношения с Богом, они только, ну вот, вы свои корни можете пустить только благодаря тому, что вы их пустите туда и укоренитесь. То есть, как бы, за вас служитель не сможет корни ваши укоренить. Вот. И поэтому мы хотим... сделать такое обучение, причем мы хотим сделать его настолько, ну как бы, таким подходом, немножко я хочу сказать, технически, что мы не просто хотим собирать всех здесь в какой-то день недели и так далее, то есть мы хотим сделать не так, это будет самостоятельное изучение, это будет самостоятельный ваш процесс, но этот процесс должен подкрепляться будет тем, что вы обязательно это с кем-то будете вместе встречаясь, как бы разбирать, возможно, с одним человеком, возможно, с двумя, два, три, четыре человека. Это уже вопрос вообще не принципиальный. Самое главное, чтобы вы могли с кем-то могли это делить, разделять. Вы знаете, очень важно разделять. Вот истину познаешь, очень важно разделять с кем-то. Это, на самом деле, это восхищает, это укрепляет, это, вы знаете, Богом задумано, когда ты чем-то важным в своей жизни делишься. Я не знаю, как вы, но я думаю, все переживали это. Тут я вспоминаю, как мы вот с Сергеем Корневым уверовали где-то в одно время, разницу там пару-тройку месяцев, наверное. И жили мы в разных вообще населенных пунктах, в разных местах работы. Ну, то есть, вообще, мы могли видеться только там, не знаю, раз в неделю в лучшем случае, да? Но, когда это происходило, когда у нас была возможность видеться, мы могли часами, где бы мы ни были, куда бы ни ехали, или сидели, или где-то бы... Мы могли часами говорить о том, что мы в Господе узнаем, познаем, как Бог открывает это, как это, а что оказывается верить, а как вот это в молитве вот это происходит. То есть это было такое переливание, знаете, такое интересное общение. Оно всегда восхищало, оно никогда не напрягало. Это не было чем-то таким, ой, надо, иди опять пообщаться. Опять домашка у нас. Ой, как же все надоело. Сколько же можно, Господи, эту ношу нести? Знаешь, и ты такой, как будто бы тебе там встреча с братьями и сестрами, это такое неудобоносимое время. Это вообще не так не было. То есть это было такое живое, такое страстное. Ты понимаешь, Бог, оказывается, такой. Вау, оказывается, верить это, оказывается, вот так можно. А давай будем пробовать вот это. То есть, это жизнь, ты восхищаешься, ты делишься, и очень важно, мы хотим, чтобы, конечно же, это обучение, вы могли с кем-то вот это, знаете, делиться, поливаться, потому что когда ты делишься, ты говоришь, слушай, оказывается, покаяние вот это, оказывается, покаявшись, надо попробовать постараться вот это вернуть, или вот это отдать, вот это возместить, слушай, а я в свое время это делал, а вот здесь я не сделал, может быть, Бог меня чувствует, побуждает теперь, понимаете, то есть это жизнь, ты познаешь истину. Истина начинает тебя как-то, во свет выносить, да? И ты говоришь, слушай, сидел во тьме, увидел свет, так, давай-ка попробую теперь действовать. И это нормально. Поэтому мы будем думать, как этот процесс, как бы, кто с кем, чтобы вы могли общаться, вы это можете сами решить, выбрать. Но это важно, чтобы вы были в общении. И, возможно, даже мы продумаем такой вариант, что, может быть, с кем-то, кто у нас в недосягаемости, то есть некоторые у нас работают за третьей земель, как говорится, да, то есть такие вот, на несколько недель уже от вахтовые методы. Мы хотим, чтобы они даже там, находясь на работе, могли проходить этот процесс. То есть мы можем высылать материалы, люди могут этот материал прорабатывать, записывать ответы, свои размышления, и даже онлайн сейчас наши технологии позволяют. Включил скайп, нажал кнопку, там, вайбер, что-нибудь. Алло, ты меня слышишь? Да-да, привет, ага, видишь? Не вижу, но слышу. Ну давай пообщаемся, что ты там написал? Что ты читал? Что ты переживаешь? Какие у тебя мысли по этому, понимаете? То есть все это можно. Вот. Но мы сейчас к этому вопросу подходим, поэтому я сегодня как бы делаю такое объявление, и вот я возвращаюсь к тому, что мы это не обязываем вас делать. Это вы хотите, углубляться, хотите найти фундамент, ищите. А где стул вообще? Тут пластмассовый. Уникальный. Такой. Просто мы на нем такие показывали вчера видимые хорошие процессы. Я просто... А он занят сейчас? На минутку. Буквально на одну минуту скажи, если можно. Нет, вот такой как раз и не пойдет. Вот он уникальный стул. Вы знаете, вот, то есть вы поймите, что вот... Вот мысль, знаете, в чем мысль ловите? Спасибо большое. Девчонки, пожалуйста, еще, вот отделите еще полчаса, ладно, для Бога. Вот вы поймите, вера никогда не передается по наследству, автоматически. То есть, когда у тебя папа или мама верующий, или дедушка, или бабушка, это не значит, что ты автоматически верующий. У нас очень часто так, что мы родились в христианской православной стране, поэтому мы все автоматически православные христиане. Но это... Я не против православной веры в Бога. Я говорю, что нету понятия вера по наследству. Вера это лично твое. Либо у тебя с Богом это есть... Либо у тебя с Богом этого нет. То, что у тебя папа, мама, брат, дядя, сват, кто-то еще, жена, муж верующий, это не значит, что ты автоматически верующий. То, что ты, как Писание говорит, неверующий муж освящается верующей женой, или наоборот, освящается, но это не значит, что он стал верующим. Вы понимаете? Вы свою веру, вы свои корни в Бога должны сами пустить. Если вы их не пустите, не укоренитесь, вы уже извините. Ни моя вера, ни моей жены, ни там сестры там, Нины, там, Иры, там, еще чьи-то братья, все, она вам не поможет. Ну, она не укоренит вашу веру. Поэтому, почему этот стул я попросил? Почему? Потому что он такой интересный. Он стул, но он ненадежный стул. Знаете, вот понимаете, у него есть такая тенденция вот так вот делать. Понимаете? Посмотрите, как он легко. Вот. Хочет кто-то на одной ножке этого стула посидеть? Нет, а что вы? Ну это же стул. Вот представляете, вы в основании своей в жизни веры закладываете фундамент типа такого стула. Все вот такое. Шаткое. Такое, знаешь. Господи, хоть бы устоять, хоть бы дожить до пришествия твоего, да? То есть, не доживешь, наверное, вот с таким основанием. То есть, это не основание, это не серьезно. Мы колонку даже не стали на него ставить. Думаем, упадет, наверное, не выйдешь. Понимаете? У нас, да, несколько человек в семье полетело. Очень серьезно с ним. А он не сломался, главное, слышите? Вот. Но! Вот это основание несерьезное. В основании вашей веры не надо закладывать что-то подобное, фундамент. Аминь. Должен быть краеугольный камень. Скала. Скала. Иисус говорит Петру. Ты Петр. Ты камушек. Но он говорит, на Петра, на скале я создам церковь мою. На скале. Господь, скала моя. Должно быть серьезное основание нашей веры. И это серьезное основание, когда копал, углубился, заложил основание. Аминь. Поэтому я хочу, чтобы это пособие поможет вам разбираться, вникать. То есть это ведь задача будет в том, что вы сами будете заниматься, а потом будете делиться. И поэтому, кто хочет, действительно, у кого есть желание, потому что мы сейчас только, подготавливаем, мы составим список, подумаем, как вам лучше. И вот, Лена, ты сможешь, Лена, составить список, да? Тогда вот сестра Лена, которая у нас отвечает за книжное также служение. Кстати, книги хочу напомнить. Берите, читайте книги. Находите время. Я понимаю, что мы все такие трудяги. Мы загрузили себя с головы, полностью. Правда, не очень при этом жизнь лучше становится, конечно, но загруженные зато.
Зато
загруженные. Зато чувствуем себя как-то увереннее, когда мы загружены. Когда тянешь лямку, тянешь, кряхтишь, потеешь, и думаешь, зато я что-то делаю. Читайте книги. И, сестра Лена, подойдите к ней, пожалуйста, в конце служения сегодня. И запишитесь, если вы хотите, по этому пособию заниматься. Там, по-моему, 20 с чем-то уроков. Вот. Один урок всего лишь на неделю. То есть там буквально материал небольшой. Там, если вы каждый день будете 15 минут уделять, вы спокойно за неделю будете это делать. Это вообще не нагрузка. Тем более вы можете это делать в любое удобное время. Но подойдите к Лене, запишите, что вы хотите вот эти основы христианского учения проходить, в них вникать, поучиться, позаниматься. Вот. И напишите, записываясь, скажите, удобно ли вам в печатном виде, чтобы вам распечатывали вопросы, или в электронном вы готовы? В электронном это то есть у вас есть современные технологии, компьютер или там iPad, допустим, и вы можете читать вопросы оттуда, чтобы вам листочки не давать. То есть это вопрос кто как. Старшие люди в основном, наверное, на листочках привыкли, конечно. Но как кому удобно. Если вам удобно, мы вам можем по почте высылать, вы будете просто сидя у экрана, читаете, поразмышляли, по Библии посмотрели, а в тетради ответ себе записали. Либо прямо на листочках мы вам будем распечатывать. Хорошо? Вот это такой момент. Потому что мы все-таки хотим это начать в ближайшее время, и чтобы этот процесс к летнему сезону он закончился спокойно. И вы за это время, просто поймите, еще один виток нашей с вами жизни. Что такое жизнь? Она идет и идет. Еще один год. Что через год твоей христианской жизни ты реально достигнешь, допустим? Есть ли у тебя конкретная цель и определенность? Каким ты христианином будешь через год? Что изменится? Ты чего-то достигнешь, что-то, куда-то ты придешь, какой-то, где какая-то, планка, которую надо, как говорится, финиш. Вот она, мне надо туда добежать. Если нет вот этого вообще никакой цельности, да? Ты просто бежишь. Бежишь. А потом уже, на месте топчешься. Думаешь, вроде же я что-то делаю. А то, что ты уже не бежишь, и ничего не меняется вокруг. Тебя уже как-то начинает... может, надо глаза поднять и посмотреть, что ты на месте. Пейзаж не меняется. Как было одно и то же дерево возле тебя, так оно и здесь, и через год, через два. А ты вроде бежишь. Понимаете? То есть иногда так происходит, что за окном ничего не меняется, а твоя христианская жизнь как будто бы течет. Но ты на месте. Значит, течение ты не совершаешь. Ты вообще-то из течения уже выпал. Ты на бережку где-то присел и думаешь, что я плыву. А река плывет, а ты сидишь. Понимаете? Чтобы так не было. Поэтому это просто возможность. Через год, к лету, допустим, хотя бы я постараюсь в основах учения христианского вникнуть посерьезнее, что ли. Чтобы, вы понимаете, эти основы, допустим, вам потом проповедую людям, вам не надо лезть в какие-то в книгу откровений, пытаться изъяснить каких-то коней, там, рыжий конь что обозначает, седой конь что обозначает, еще что-то. Вам это не надо. Вам надо элементарные основы христианства понять. Что такое христианство? Что такое вера? Что такое покаяние? Что такое обращение от мертвых дел? Что такое возложение рук? Что такое крещение? Чтобы вот эти азы христианства вы понимали, разбирались в них и могли кому угодно потом в простоте рассказать, как вы понимаете. Но уже основываясь на Писании, вы уже сами как бы... А так сейчас, допустим, коснись, вы же многие, честно говоря, один и тот же вопрос задать сейчас каждому по отдельности. И кто что она отвечает? Хотите поэкспериментировать? Скорее всего, получится, кто в лес, кто по дрова. Знаете такое высказывание? То есть, кто во что горазд. Каждый пора рассказывает, то есть, ну, так вы знаете, сколько наслушались уже всего. Поэтому... Постараться элементарные вещи так как бы, ну, понимать, рассуждать над ними, размышлять и говорить одно, да? Вот, это, ну, нормально. Поэтому, пожалуйста. Вот, как бы не хотелось, как говорится, ну, бежать к совершенству какому-то там, какому-то высоким там материям, духовности. И это все нужно, но... Основание, оно важно. Аминь. Я надеюсь, вы понимаете, о чем мы говорим. Ну что, к вечере перейдем. Пока не надо раздавать. Я думаю, что мы несколько мест Писаний посмотрим. Давайте откроем первое послание к Коринфянам. Первое послание к Коринфянам, 11 глава. Знаете, очень важно, как мы сегодня с вами, уйдя отсюда, уйдя с сегодняшнего служения, что это принесет в нашу жизнь? Принесет ли это реально вот какой-то, знаете, вот момент такой вот раз, что ты говоришь, подожди, вот до этого момента я шел вот так, но теперь вот так я уже не пойду. Теперь я буду все-таки идти вот как-то вот так, допустим. Будет ли в нашем с вами вот в сегодняшнем дне какое-то решение, вот допустим, Господи, из всего, что уже было сказано, хотя бы что-то маленькое, что ты сказал, Господи, больше так не хочу идти. Хочу что-то сделать, чтобы изменить ракурс моего движения, изменить траекторию моего движения. В том даже отношении любви к Господу. Мы много говорили, и мысль о том, что, Господи, а как я тебя люблю? Вот, потому что любовь, да, люблю. Ну, а что я делаю для этого, Господи? Насколько моя любовь к Тебе, она реальна, кроме того, что я говорю, насколько она реально еще в чем проявляется? В моем посвящении, в моем там отделении для Тебя чего-то, еще в чем-то, понимаете? Мы должны над этим размышлять, должны бросать вызов к себе. И, в общем-то, вызов нам дает, бросает даже Господь. Мы этот вызов вообще берем или нет? Что-то с ним делаем или нет? Вот что важно. И... Возвращаясь к вечере, давайте прочитаем местописание. Итак, 11 глава 1 Коринфянам. Я прочитаю с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, ешьте, это есть тело мое, за вас ломимое. Это творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечерии сказал: «Эта чаша есть новый завет в моей крови. Это творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, каждый раз, когда мы с вами это делаем, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Поэтому, кто будет есть хлеб этот или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба этого и пьет из чаши этой. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощные и больные, немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Поэтому, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. Итак, речь, вечеря – это одно из таинств, и оно по-разному называется, и, может быть, вы слышали, иногда говорят «евхаристия», «причастие», «преломление» и так далее. Это все речь об одном и том же таинстве, которое совершается в церкви, которое Господь повелел нам делать. И первый момент, что я хочу отметить и вспомнить, что происходит во время причастия. Когда мы с вами собираемся, и когда мы с вами совершаем вот это таинство причастия, или таинство хлебопреломления, что мы с вами делаем? Для чего это делается? Что за этим стоит? И здесь есть несколько важных аспектов, возможно, даже несколько, их много, но хотя бы некоторые из них затронем. Первое, что я хотел бы отметить, 26 стих, он говорит: «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот», у нас приготовлен хлеб, «и когда вы пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». И вы знаете, что совершилось в смерти Господней? Что совершилось в смерти Господней? Мы возвещаем смерть Господню в том аспекте, что мы верим, и мы провозглашаем и возвещаем, что мы верим. Знаете, очень короткий такой символ веры, в чем заключается? Спасительной веры, что Христос Иисус пришел в этот мир безгрешный, умер за грешников, был погребен и в третий день воскрес для оправдания этих грешников. Аминь. И вот когда мы с вами берем и физически вот это делаем, мы берем эту чашу, пьем из нее, берем этот хлеб, вкушаем, мы с вами должны провозгласить. И провозглашать каждый раз, когда это делаем. Мы держим это, и мы говорим: мы веруем, что Бог послал своего Сына в мир. Он умер за наши грехи, стал искупительной жертвой, чтобы нас искупить. И вот эта кровь, которую мы пьем, кровь Христа, и этот хлеб, который тело Господа, оно было ломимо, чтобы мы были искуплены. Аминь. Мы это провозглашаем, мы должны это вот буквально говорить нашими устами. Выражать свою веру вот таким образом. Вы скажете: зачем это? Я не знаю. Некоторые моменты Бог в буквальном смысле сказал: вот это делайте видимым образом. Видимым образом вы делаете это, но в этом вложен вот этот смысл. Аминь. И вот этот смысл нам очень важно. Когда вы каждый раз, когда в твоих руках вечеря, причастие, когда ты стоишь у алтаря, и ты перед Господом стоишь с чашей этой в руке, ты должен провозглашать. Это ты, во-первых, себе напоминаешь. Аминь. Во-вторых, ты можешь напоминать это рядом стоящему, когда ты провозглашаешь, говоришь: я верю, что Бог послал своего в мир, в своего Сына, чтобы Он умер за мои грехи, пролил свою кровь для моего искупления. Я в это верю. И поэтому я держу эту чашу. И я держу этот хлеб, потому что я верю в искупительную работу Бога по отношению ко мне. Аминь. И знаете, что вы можете, вы когда провозглашаете, когда я провозглашаю, когда мы вместе провозглашаем, мы провозглашаем это для себя, мы провозглашаем это для рядом стоящего, мы провозглашаем это для духовного мира, для ангелов, служащих Богу, и для ангелов, служащих сатане. Потому что и те, и другие окружают нас. И те, и другие, они
они смотрят, они видят, духовный мир окружает. И когда вы стоите с этой чашей, послушайте, очень важно. Почему? Потому что Павел об этом очень серьезно говорит. Понимаете, вникайте в то, что вы делаете, размышляйте. Это очень важно, это вам приносит благословение. Когда ты держишь эту чашу, и ты говоришь, для меня это... Пиши, дай, пожалуйста, мне один стаканчик и хлеб. Потому что, вы знаете, я не знаю, но мы с вами люди, и информацию мы с вами тоже принимаем по-разному. И я вам хочу сказать, что информацию, когда ты что-то слышишь, ты принимаешь только часть информации. Когда ты что-то видишь, слышишь и видишь, ты принимаешь больше информации. То есть, ну, как говорят некоторые, что когда только человек слышит, вот это даже не слышит сейчас меня, да? Но когда слышит хотя бы, допустим, 40% мы принимаем. Когда мы уже можем видеть еще, вот я сейчас поэтому взял стаканчик, и вот когда вы видите и слушаете меня, я говорю, когда ты держишь чашу, и ты говоришь, я верю, что вот в эта чаша, она мне напоминает, я вспоминаю, что произошло, и я верю, что Бог послал своего Сына в мир, чтобы Он стал вот этой жертвой, которая меня искупила, я искуплен, аминь. И другими словами, ты уже слышишь, видишь, но Бог призвал тебя еще участвовать в этом. Он говорит, ты возьми эту чашу, и ты провозглашай. Что это? Это значит, ты не только слышишь, ты не только видишь, ты еще участвуешь. Ты еще больше вникаешь в эту информацию. Аминь. И поэтому Бог сказал, делайте это. Иисус говорит, берите это, делайте все. И таким образом провозглашайте. Это первый важный момент. Он говорит, всегда, когда вы это делаете, вы провозглашайте свою веру в искупительную работу Бога. Вы знаете, как сильно это помогает? Друзья мои, как много в нашей жизни бывает моментов слабости, разочарований, смущения, когда что-то в нашей жизни так нас давит, когда кажется, ни веры твоей ничего не осталось, ни убеждений твоих ничего не осталось, и ты как будто потерян. Между небом и землей где-то болтаешься, как это, знаете, сосиска какая-то. Но когда ты начинаешь вспоминать об искупительной работе Бога, в этот момент к тебе начинает возвращаться надежда. И ты говоришь, Бог же что-то сделал. Я, пустышка, микроб, меньше микроба в этой вселенной. Что такое я, да? Но Бог сделал. Аминь. Ты говоришь, Бог послал своего Сына в мир, чтобы Он меня искупил. Я ничего не мог для этого сделать, но Он все для этого сделал. Поэтому, друзья мои, для нас так важно, когда мы берем эту чашу, мы начинаем провозглашать свою веру. Аминь. И мы должны это делать с верой, и мы должны это делать своими устами, своим голосом. И Писание, как помните, апостол Павел говорит в послании к Римлянам, если ты устами будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем будешь веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что устами споют ко спасению, а сердцем веруют к праведности, а устами споют ко спасению. Это очень важно, когда ты берешь... Вы, я не знаю, переживал ли кто-то из вас, но если вы не переживали, вам важно это пережить. Когда ты начинаешь вспоминать о кресте Господа, ты вдруг куда-то уходит твое смятение, смущение, концентрация внимания, как только переключается на Иисуса, как будто бы все, что только что тебя накрывало и убивало, оно становится уже слабым и незначительным. Аминь. Понимаете, кто-то меня? И вечеря – это одно из таинств, которое призвано нас благословить. Потому что я не знаю, с каким багажом кто из вас пришел сюда сегодня. Я знаю другое. Что через вот эту чашу, через причастие сегодня Господу, вы можете уйти без этой ноши. Реально. Вас Господь может реально освободить. Вы сбросите себя с эту ношу. Только через тот факт, что вы посмотрите на Христа, провозгласите свою веру и примите это. Аминь. Поэтому провозглашение, напоминание о том, что сделал Христос, потому что Он говорит в 25 стихе, «Это только творите в мое воспоминание». То есть мы снова и снова возвращаемся к Иисусу Христу, мы смотрим на крест,
мы смотрим на то, что Бог сделал, и когда приходит разочарование, и вопрос стоит, огромный-огромный вопросительный знак в твоей жизни. А любит ли меня Бог? Если меня Бог любит, то почему то, или это? Тебе просто нужно снова вернуться ко кресту. Посмотри туда. Посмотри на крест. Ты думаешь, любит ли тебя Бог? Посмотри на крест. Ты сомневаешься, что тебя любит? Посмотри на крест. Писание говорит, если Бог Сына Своего не пощадил, но предал Его ради вас. Если Бог Сына не пощадил, но предал Его ради вас, как с Ним не дарует вам всего? И вот твое, вот почему Павел говорит, когда ты принимаешь вечерю, остановись, размысли, подумай об этом, провозгласи, что ты держишь в руках. И прими это как то, что Бог приготовил. Вкуси от этого, из этой чаши благословения. Аминь. И третий очень важный момент, который здесь, 26 стих, заканчивается тем, что он говорит, что когда вы это делаете, он говорит, вы смерть Господню возвещаете, и заканчивается 26 стих, доколе он придет. Представляете, на что Павел говорит, обратите внимание. У нас есть в прошлом, в нашем прошлом, есть крест, как основание нашей свободы, как та возможность, чтобы сказать, я не мог, но Бог там, на кресте, решил мою проблему, мою немощность решил. Вот там, сзади меня, в прошлом, есть то, что, с чем Бог разобрался. Но дальше вечеря на этом не заканчивается. Апостол говорит, и ты возвещаешь свою веру в то, что было там, и ты возвещаешь это до тех пор, пока он придет. И знаете, на чем концентрирует наш взгляд апостол Павел? Он говорит, ты должен еще жить не только тем, что Бог совершил. Ты должен жить тем, что тебя ожидает. Сегодня тебя снедает смятение, что будет с твоим завтрашним днем. Я не знаю, что будет. Но что бы ни было, ты должен знать. Твой Спаситель, который за тебя там умер уже и принес жертву, он также сказал, что я приду снова, чтобы взять вас к себе. И поэтому, где твое будущее? Ты можешь успокоиться. Твое будущее в его руках. Если ты его ожидаешь, конечно. И вечеря, она призвана нас снова и снова сосредоточить. Мы живем верой в то, что сделал Иисус, и мы живем верой в то, что Он обещал еще сделать. Он обещал вернуться. И мы ждем Его. И вы знаете, что весь Новый Завет, Новый Завет, девчонки, знаете, какой молитвой заканчивается Новый Завет? Весь, вся Библия, весь Новый Завет, какой молитвой заканчивается? Кто знает? Кто знает, какой молитвой заканчивается вся Библия? Аминь. Если она начинается вначале «Сотворил Бог небо и землю», то заканчивается «Гряди, Господи!» Или «Господь, иди, мы ждем Тебя!» Потому что если мы не будем жить ожиданием Его пришествия, мы несчастные люди будем. Мы ждем, мы должны ждать, Он придет. Мы не знаем, когда. Вы знаете, пришествие будет очень интересным Его. Во-первых, оно будет внезапным, Он придет как вор. Он не придет в стиле вора, в смысле забрать. Вор приходит забрать чужое. Знаете, в чем разница? Вор приходит ночью обычно, неожиданно, и он приходит забрать чужое, что ему не принадлежит. То есть, если к вам вор приходит, он ваше забирает. А Иисус придет как вор, то есть внезапность. Никто не ждал. И он пришел, но он придет не забрать чужое. Он говорит, я приду забрать своих. И вот если ты его, ты должен жить ожиданием. Господи, может здесь что-то и не так, и здесь тяжело, и здесь трудности есть, но я жду избавления. Я жду твоего пришествия. Я жду, когда ты придешь за мной. Аминь. Аллилуйя. Сестры, драгоценные, раздайте, пожалуйста, вечерю. Я остановлюсь, потому что еще на самом деле очень много о чем можно говорить. Но я думаю, на сегодня нам достаточно, чтобы размышлять. Аминь. И поблагодарить Господа, молиться и принимать.
желание как
слушай, ну можно так, попробуйте, если что поможете. Хорошо.
Давайте послушаем еще одну песню перед тем, как будем молиться. Постарайтесь вспомнить о том, что сделал Иисус для нас.
Yeah.
вы знаете, вечеря предназначена, чтобы помочь нам снова и снова посмотреть на Голгофу, вспомнить о том, что Он для нас сделал. Потому что так часто бури этого мира, они отвлекают наш взгляд от Господа. Так часто суета этого мира, наши вот эти низменные какие-то проблемы, они заставляют нас сосредоточиться на чем-то, на нас самих. Ребята, подождите, не разговаривайте. Сосредоточиться на наших неувязках, неудачах, чем-то. И мы теряем фокус. И вечеря – это та часть, когда Он говорит, вы снова и снова можете и должны прикоснуться ко Мне, посмотреть туда, где Я вас искупал. Драгоценной, драгоценной, дорогой ценой. Он говорит, все золото мира, все золото мира, оно не могло выкупить ни одного из нас, чтобы быть этой совершенной платой. Так Бог нас ценит всех. Так Бог нас любит. Вы знаете, так важно, чтобы мы с вами имели ответную любовь. То, о чем сегодня страдание вначале говорило, то, о чем мы говорили. Первая заповедь. Возлюби Господа Бога. Возлюби. Я не знаю, может быть, кого-то из нас с вами гложет какие-то обиды на Бога. Нам кажется, что если бы Бог меня любил, Он бы так и вот так не допустил бы в моей жизни еще что-то. Может, что-то произошло, то, что нам не очень нравится, мы не очень хотели. И мы думаем, как будто Бог виноват в этом каким-то образом. Может быть, даже косвенно. Но вы знаете, Бог не искушается злом. И когда происходит даже какая-то трагедия, это не значит, что Бог так запланировал, думал, ну я хочу вот так тебе боль принести, посмотреть, что ты будешь делать с этой болью. Потом как-то порешаешь, что дальше с тобой делать. Нет. Вся боль и все, что мы имеем на земле, разочарование все, они пришли вследствие того, что мы избрали путь безбожий. Все мы. Пророк Исаия очень четко об этом говорит, все мы совратились как овцы, каждый на свою дорогу, каждый. Нет ни одного правильного. И поэтому Писание говорит, угодно было Ему возложить на Него грехи всех нас, чтобы Он смог понести эту ношу нашу, которую мы не могли нести. Понимаете? Давайте встанем. Дорогие мои, я хочу сказать, вы знаете, что в этой чаше искупительной так много всего. Давайте провозглашение сделаем вместе. То, о чем я уже говорил. Провозглашение нашей веры. Давайте скажем, Бог Отец. Сегодня я верю. Держа эту чашу. Что эта чаша крови Господа Иисуса. Это кровь Нового Завета, которая пролилась на Голгофском кресте за меня. Я верю, что Ты послал своего Сына, Иисуса Христа, в этот мир, чтобы Он умер за меня, понес мои грехи. И я верю, что Ты воскресил Его из мертвых. Это совершенная жертва. Спасибо Тебе, всемогущий Бог, любящий Отец. Сегодня я утверждаю, что я часть этого завета, потому что я верую, что это кровь моего Господа. И я принимаю ее сегодня как чашу благословения. Спасибо Тебе, Господь. Аминь. Примите все. Выйдите из этой чаши, потом мы помолимся за хлеб. Спасибо, Господь, за Твою кровь. И вот это тело Господа нашего Иисуса Христа. Писание говорит, что Его тело было ломимо. И поэтому мы все с вами имеем кусочки. Как будто бы это кусочек тела Господа сегодня в Твоих руках. Он добровольно позволил себя ломить. И вы знаете, как интересно, вы знаете, что этот хлеб, он сделан из множества разных зернышек. Не из одного зернышка. Нам также Господь говорит, что вы знаете, я сделал вас своим телом. Вы церковь моя. Вы народ, взятый в его удел. Мы все с вами разные. Может, мы кто-то друг другу не очень симпатизируем по каким-то признакам внешним, социальным, я не знаю. Но Господь нас призывает, чтобы мы друг друга также любили и ценили. Потому что в этом хлебе, он говорит, видите, я соединил много зернышек и сделал один хлеб. И вы многие, но из вас многих я сделал одну свою церковь. Братья и сестры, я вас призываю. Господь нас с вами призывает. Любите друг друга. Прощайте друг друга. Снисходите друг на друга. Служите друг другу. Заботьтесь друг о друге. Молитесь друг за друга. Увидьте ценность друг друга, потому что Христос нас оценил. Не потому, что мы сами в себе действительно такие значимые, потому что Христос оценил нас, заплатив своей кровью. Аминь. И мы ценны, потому что Он нас ценит. Давайте помолимся, скажем, Бог Отец, спасибо Тебе за тело Иисуса Христа, которое было ломимо, чтобы мы исцелились. И спасибо Тебе за Твою церковь, которую Ты создал из нас. Мы многие, но составляем одно тело в Господе Иисусе. Благослови нас, как тело, как церковь Господа, как невесту Твою. Благослови нас, как общину, как семью. И пусть любовь Твоя наполняет наши сердца и к Тебе, и друг к другу во имя Иисуса. Мы принимаем Твое тело сегодня, Господь, как Ты повелел нам делать. Аминь. Аминь. Принимайте и можете разделить еще с кем-то.
Я не люблю это. Спасибо.